российский и европейский прокат вышла документальная лента Людмилы Темновой «Мэрилин Монро в стране Достоевского». Одновременно по интернету разнеслась сенсация, рассказанная в картине. Оказывается, Мэрилин Монро была агентом КГБ под кодовым именем Маша, тайно посещала Москву и мечтала сыграть Грушеньку в «Братьях Карамазовых». В нашей регулярной рубрике «Шпионские страсти» Владимир Абаринов и Александр Васильев обсуждают эту романтическую историю.
Сюжет с секретным посещением Мэрилин Монро Советского Союза не новость. Он впервые появился на страницах русского плейбоя еще в апреле 2000 года. Номер вышел тогда с фотографией Мэрилин и многообещающим анонсом на обложке. Сенсация. Советский любовник американской звезды. Тайный визит Мэрилин Монро в Москву. Рассекреченные фотоматериалы. В рассекреченных фотоматериалах рядом с Монро на фоне московских достопримечательностей позирует импозантный красавец в шляпе и пальто с поднятым воротником. В тот раз обольстителя звали Вадимом Викторовичем. Молодой авантажный сотрудник советской миссии при ООН будто бы познакомился с Монро в июле 59 года в Нью-Йорке на одном из приемов, организованных Демократической партией США. А потом бывал у нее на квартире в отсутствии супруга, драматурга Артура Миллера. Нью-йоркский адрес в интервью указан правильно – 57-я Ист, а вот сроки мнимого визита в Москву – февраль 60-го года – сразу выдают подделку. Дело в том, что как раз в то время Мэрилин снималась в фильме «Давай займемся любовью», но пребывала далеко не в лучшей своей форме, постоянно срывала съемки, и в конце концов юристы студии «20-й век Фокс» составили бумагу, в которой тщательно перечислили все случаи срыва графика по вине Монро. Из этого документа явствует, что 11 февраля, день, когда, по словам Вадима Викторовича, влюбленная пара встретилась в Нью-Йорке, чтобы вместе лететь через Прагу в Москву, Монро как раз была на студии, хотя не смогла работать по нездоровью. Но «Плейбой» и не выдавал свою байку за правду. Рассказ Вадима Викторовича был напечатан с пометкой «Вымышленная история». Людмила же Темнова утверждает, что ее рассказ подлинный. Александр, изложите версию Темновой.
Ну, история тут такая. По версии Людмилы Темновой, советского разведчика, который работал в Америке под дипломатической крышей, звали Вячеслав Егоров. С Мэрилин Монро Егоров якобы познакомился в сентябре 1959 года в советском посольстве в Вашингтоне на приеме по случаю визита Никиты Хрущева в Соединенные Штаты. Ну, действительно, 16 сентября Хрущев дал в посольстве обед в честь президента США Эйзенхауэра. Но Мэрилин Монро там не было. Ее представили Хрущеву тремя днями позже в Голливуде, на обеде, который устроила в честь советского вождя студия «20 век Фокс». Теперь по поводу поездки Мэрилин в Советский Союз. Насколько я понимаю, Людмила Темнова утверждает, что в Москву актриса будто бы летала в январе 1960 года, когда у нее возник 10-дневный перерыв в съемках. И эти 10 дней, проведенные в советской столице с любимым чекистом, якобы потрясли ее внутренний мир. Но у меня возникает чисто практический вопрос. Если Мэрилин ездила в Советский Союз, то по какому паспорту? Неужели в ее американском паспорте стояла отметка о въезде в страну Советов? Ну хорошо, допустим, ее можно было перебросить в Советский Союз из Чехословакии или ГДР на военном самолете с какой-нибудь советской военной базы. И таким образом вообще никаких отметок не ставить. И потом таким же путем вернуть ее назад. Но тогда у нее должна быть отметка о посещении какой-то социалистической страны, что само по себе тоже сенсация. Мэрилин Монро побывала за железным занавесом. Или она ездила по фальшивому паспорту на другую фамилию. Женщина, которую знают во всем мире, в том числе и таможенники. Мне вот это непонятно.
Ну, я как раз хорошо знаком с графиком Мэрилин в этот период. Как я уже сказал, скрупулезное расписание составлено юристами студии на тот случай, если придется судиться из-за неустойки. Январь 60-го года – один из самых трудных периодов в жизни Мэрилин. Ее лучшие роли были позади, карьера клонилась к закату, но она этого еще не понимала. Брак с Артуром Миллером шел под откос полным ходом. У него тоже был творческий кризис. С ней ему не писалось. Оставить ее одну он не решался. Оба супруга посещали психоаналитиков. Мэрилин сидела на антидепрессантах. Работа над картиной не ладилась. Посмотрев пробы, режиссер Джордж Кьюкер пришел в ужас. Иногда она приезжала на студию в невменяемом состоянии. Язык у нее заплетался. Она не могла запомнить больше одной короткой фразы. И постоянно отменяла съемку, ссылаясь на плохое самочувствие. А график поджимал. Сразу после Кьюкера она должна была сниматься на United Artists у Джона Хьюстона в фильме «Неприкаянные» по сценарию Миллера, которую он все никак не мог довести до ума. 4 января она появилась в павильоне для примерки костюма. Спустя 20 минут уехала. 6 января пыталась репетировать, но через полчаса покинула студию. Двумя днями позже ее агент позвонил на студию и попросил отложить съемки на 10 дней. 16 января она вместе с мужем появилась на приеме для прессы по случаю прибытия в Голливуд ее партнера Ива Монтана. По общему признанию, выглядела она обворожительно, была в прекрасном настроении, улыбалась. Вот так объясняется тот эмоциональный подъем, который Людмила Земнова приписывает двум упоительным суткам, проведенным на подмосковной номенклатурной даче с русским любовником. Вскоре у Монтана и Монро вспыхнет бурный роман. У продюсеров отлегло от сердца. Миллер, который все никак не мог улететь в Ирландию к Хьюстону для работы над сценарием, заказал билет на 3 февраля. Однако в тот же день все рухнуло. Около 5 часов пополудни студии сообщили, что Мэрилин завтра на съемку не приедет. Миллер опять отменил поездку. Вот в эти-то 9 дней, с 7 по 15 января, Темнова и вставила поездку в Москву. Здесь в хронологии действительно пробел. Точных сведений о том, чем занималась Мэрилин в этот промежуток, нет. Всего вероятнее, не выходила или почти не выходила из своего бунгало на территории отеля «Беверли-Хиллз». Но нет и подтверждений, что Миллер в эти дни куда-то отлучался. Ее должны были видеть горничные, официанты, визажист, парикмахер, секретарь. Она перезванивала со своими агентами, исчезновение было бы замечено, и голливудские кумушки мгновенно разнесли бы слух по всей округе. Кроме того, именно в эти дни у нее появился новый постоянный психоаналитик Ральф Гринсон, которого она посещала ежедневно. И все-таки, теоретически, ее отлучки нельзя исключать. Александр, зачем Мэрилин Монро вообще могла понадобиться советской разведке?
Да ни зачем. От такого человека, как Мэрилин Монро, советская разведка держалась бы подальше. Давайте отложим в сторону журнал «Playboy» и посмотрим на эту женщину с оперативной точки зрения. Вопрос первый. Зачем ее вербовать? Доступа к ценной информации у нее нет. Да, она знакома с ведущими американскими политиками. Но неужели у кого-то возникнет мысль о том, что свои контакты Мэрилин будет использовать в интересах КГБ? Еще один вопрос. Как с ней поддерживать регулярную оперативную связь? Как проводить тайные встречи? Мэрилин Монро связана не только с политиками, но и с мафией. Значит, можно предположить, что за ней следит ФБР. Ну, как на самом деле и было. И не будем забывать о журналистах. Как вы будете проводить оперативные встречи с такой женщиной? Теперь вопрос о дисциплине. И я имею в виду не только строгое подчинение разведчику, который с ней работает. У агента должен быть порядок в голове. Должна быть самодисциплина. А у КГБ должна быть уверенность в том, что она не будет болтать о своей секретной работе под воздействием наркотиков или стакана виски. Если Мэрилин Монро срывала съемки в Голливуде, то уж тем более она сорвет и разведывательную работу, и все дело кончится большим скандалом.
Людмила Темнова намекает даже на дочь, которая будто бы родилась от этого мезальянса. Так что с нетерпением ждем теперь продолжения. Кроме того, по словам Темновой, вопрос о визите Монро обсуждался на высшем политическом уровне в Москве. Хрущев якобы называл ее «товарищ Монро» и отказался от идеи агентурного использования, но ухватился за идею пропагандистской акции с участием Монро. Александр, вы верите в это?
Теоретически Мэрилин Монро действительно можно было бы использовать в пропагандистских целях, в качестве агента влияния. Но для этого ее не надо вербовать. Если у Мэрилин были симпатии к Советскому Союзу или, допустим, к режиму Фиделя Кастро на Кубе, то пусть бы она выступала с соответствующими заявлениями или даже ездила бы туда. Ну, как, например, Джейн Фонда ездила во время войны во Вьетнам и выступала там с пацифистскими заявлениями. Но тогда контакт с Мэрилин Монро поддерживался бы не резидентурой КГБ в США, а на гораздо более высоком уровне, хотя бы на уровне советского посла в Вашингтоне. И встречи с ней проводились бы открыто. Ведь никто, по-моему, всерьез не подозревал Джейн Фонду в том, что ее завербовала вьетнамская разведка. В таких случаях должно действовать правило. Если человек делает что-то полезное для вашей страны по собственной инициативе и делает это открыто, то разведка должна держаться от него как можно дальше, чтобы не навредить. В общем, вся эта история вызывает у меня сомнения. Хотелось бы посмотреть архивные документы по этому делу, но проблема в том, что архивы в России закрыты для исследователей, и настоящая история советской разведки не написана. Впрочем, я думаю, нынешние российские власти такое положение вполне устраивает. Вакуум, заполняется рассказами про то, как доблестные советские разведчики вербовали голливудских суперзвезд или другими подобными сенсациями. И это способствует созданию героического образа российского чекиста.
С историком разведки, журналистом Александром Васильевым беседовал Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина. А в этом части эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.